Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за то, что Ты здесь. Благодарим Тебя за Твое неизменное, могучее, действенное Слово. Благодарим Тебя за Святой Дух, за кровь завета, благодаря которой мы можем получать от Тебя святое помазание, благодаря которой Ты можешь исполнять Свое обещанное Слово. Благодарю Тебя за этот вечный памятник, пред лицом Твоим, идущий навстречу нуждам народа Твоего. И ныне молю Тебя, Отец, да будет раскрыто сердце и разум святых Твоих, чтобы мы могли воспринимать глаголы вечной жизни и постигать могущество славы Твоей. Позволь нам вместить Твои слова в Дух Свой. Позволь разрушить в этом служении дела дьявола. Позволь подняться нам на вершины для нас недосягаемые и прославить могущественное и славное имя Иисуса. Я представляю это служение в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Иова, глава 32. когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих, тогда воспылал гнев Елиуя, сына Варахиилова, вузитянина из племени Рамова. Воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. А на трех друзей его воспылал гнев за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова. Елиуй ждал, пока Иов говорил, потому что они летами были старше его. Когда же Елиуй увидел, что нет ответа в устах тех трех мужей, тогда воспылал гнев его. И отвечал Елиуй, сын Варахиилов, вузитянин, и сказал: «Я молод летами, а вы старцы. Поэтому я робел и боялся объявлять вам мое мнение. Я говорил сам себе: пусть говорят дни, и многолетие поучает мудрости. Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Не многолетние только мудры, и не старики разумеют правду. Поэтому я говорю: выслушайте меня, объявлю вам мое мнение и я. Вот я ожидал слов ваших, вслушивался в суждения ваши, доколе вы придумывали, что сказать. Я пристально смотрел на вас, и вот никто из вас не обличает Иова и не отвечает на слова его». Прежде чем дальше продолжать эту уникальную речь, я хочу снова напомнить имя этого человека, о котором написана целая книга, имя Иов, означающее смысловое значение: отверженный, гонимый, истерзанный, непризнанный. Мать, давая имя этому человеку, имела только откровение от Бога и была послушной Богу, потому что ни одна мать не согласилась бы дать своему ребенку подобное имя, потому что бы злой рок преследовал его. Однако в этом имени есть величайшие сокрытые сокровища. Слово Божие говорит: нам дано ради Христа не только веровать, но и страдать. Это преимущество быть гонимым, истерзанным, непризнаваемым в этом веке среди религиозного рода номинального христианства. И поэтому именно этот человек и несет смысловое значение и символизирует как самого Иисуса Христа, так и каждого рожденного свыше человека, желающего жить благочестивой жизнью. Слово Божие говорит: да и все желающие жить благочестиво во Христе будут гонимы. И будут гонимы именно религиозным родом. Я не имею в виду мир, который не знает Бога. Мир, не знающий Бога, он не может даже его гнать, как он может гнать того, чего он не знает. Но те люди, которые знают Бога, говорят: вот идет наследник, мы его убьем, и наследство будет наше. Поэтому самой жестокому преследованию подвергаются люди только в своей среде. В своей среде людьми душевными или же людьми, которые стали духовными, но потом опять снизошли в душевность, упали, стали гордыми, тщеславными, присвоили славу себе и стали завидовать тому помазанию, которое стало проявляться в других, и уничтожать то, чем раньше жили сами, к чему раньше стремились. Поэтому здесь мы встретились с тремя друзьями, о которых как будто бы мы забыли, потому что на арену вышел четвертый. Эти три друга, как мы с вами рассматривали, представляли, символизировали не что иное, как то, что живет в самом Иове, в самом человеке. Все эти четыре друга являются его сутью. Конечно, мы рассматриваем здесь символы и образы. Это были буквальные князья, но они пришли для того, чтобы утешить его, но вместо того, чтобы утешать, они стали его осуждать и критиковать. Иов защищался перед ними и в своей защите настолько переусердствовал, что стал обвинять больше Бога, чем себя. То есть практически он стал оправдывать больше себя, нежели Бога. Они спровоцировали его на это, обвиняя. Вначале он говорил во всем: «Да будет благословено имя Господне, Господь дал, Господь и взял». Здесь мы видим работу креста Христова, как Дух Святой проводит работу для того, чтобы упразднить ветхое начало. Ветхое начало в виде даже этих трех друзей – это плод. Мы рассматривали его с вами, трех друзей, как наш плод, плод нашего разума, плод нашей сущности душевной, которая постигает Бога и начинает выдавать. Вы знаете, что душевный человек, он не способен как-то оправдывать нас. наш собственный душевный человек всегда будет нас осуждать. То есть, ну, мы сами себя осуждаем, мы делаем грех, или же мы делаем какой-то поступок и осуждаем, и никогда не можем сказать, насколько мы правы. Поэтому эти три друга олицетворяли то плодовитое дерево, которое мы посадили, и которое росло, и Слово Божие говорит в книге Левит, этот плод нечист 3 года, он считается необрезанный. Необрезанный значит нечистый. Слово «необрезанный» относится к плотскому душевному христианству, крещенному, быть может, Духом Святым и порою обладающими букетом духовных даров. Апостол Павел сказал о таком душевном плотском христианстве: «Вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Однако я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Вы увидите, что душевное христианство кичится, надмевается способностью пользоваться и упражнять духовные дары. Оно говорит, что упражнять духовные дары может только духовный человек, но это ложь. Духовные дары может упражнять и душевный человек. Если вы обратите внимание, часто люди, через которых проходят дары духа, не все бывают скромными, а в основном появляется какая-то надменность, какой-то диктат, потому что Бог через него, видите ли, что-то проявляет, и поэтому не смейте ему перечить. Что он говорит, это абсолютная истина. Мы должны знать, что абсолютная истина в написанном Слове Божьем, и ни одно откровение не выдаст абсолютной истины, если оно не будет соответствовать Слову Божию. А если оно соответствует Слову Божию, то вы ничего не выдали, потому что это есть уже в Слове Божьем. Я ничего не могу выдать большего, то, что уже есть написано. И поэтому мне нечем надмеваться, это уже написано. Все, что есть, вся мудрость, уже написано в Слове Божьем. Просто Бог открывает наши глаза, и мы это видим. Но это было уже написано. Это уже есть. И дальше мы посмотрим, что эти три друга, именно рассматривая их как плод его незрелой души, это разум, это воля, это эмоции. Человек в основном воспринимает весь мир, всю природу, все взаимоотношения его через эти три друга: разум, воля, эмоции. Но существует еще четвертый друг, Елиуй, узитянин. Здесь Слово Божие показывает этого друга как духовного, сокровенного человека, который воспринимает уже не через разум, он не пользуется этим интеллектом, он не пользуется чувствами и не пользуется волей. Он молод по отношению к этим трем, потому что эти обладают чем-то, чем как будто бы он не обладает. Вы видите, он говорит: «Я робел, я молчал», потому что когда Бог призывает человека, и человек рождается свыше, то поначалу он молод, а разум уже имеет какой-то опыт, и мы начинаем служить Богу, хотим мы этого или не хотим, разумом, эмоцией и волей. Нам преподают духовные вещи, мы думаем, что мы духовные, когда слышим духовные вещи, и даже прочитав книгу какую-нибудь о духовности, мы уже сразу видим душевных, духовных. Забывая, что нужно время, нужен определенный опыт, чтобы быть духовным человеком, нужно пройти крест. До тех пор, пока человек не умрет на кресте, я имею в виду образно, его ветхая природа не будет распята, он не может быть духовным. Он все еще считается необрезанным, но плод приносит. Но есть его нельзя. Почему? Он будет вас осуждать. Сколько святых, которых внутренний человек их постоянно осуждает, и как будто бы это внутренний, но практически это внешний человек. Это ваши три друга. Но вот выступает другой друг. Он не будет осуждать. Он будет обличать. Он будет защищать сторону Бога и обличать нас, наш внутренний сокровенный человек. Наша совесть, это голос нашей совести, через этот голос, интуитивный канал, наш дух будет обращаться к нам. Елиуй представляет именно наш дух по отношению к нашему разуму, воле и эмоциям. Он возмутился, он пришел в гнев. Пришел в гнев на трех друзей за то, что они, написано, обвиняли Иова. Видите, он был против того, что три друга обвиняли Иова. Я еще сделаю ударение на эти слова. «Тогда воспылал гнев Елиуя, сына Врахиилова, вузитянина из племени Рамова. Воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. А на трех друзей его воспылал гнев за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли его. Видите, не нашли, что отвечать в пользу Бога, в защиту Бога, а обвиняли его. Они практически защищали, как мы с вами рассуждали, самих себя и незаконно осуждали, возводя понапраслину на него, клевету. А от этой клеветы, защищаясь от этой клеветы, Иов переступил некоторые границы и стал оправдывать себя больше, нежели Бога. Но Иуй, наш духовный человек, он не будет оправдывать нас больше Бога. Он знает, что Бог – абсолютная праведность. И он покажет кое-что. И поэтому здесь он начинает говорить. У него появляется гнев. Когда он видит, что эти три друга наконец-то замолчали, и нечего было сказать, и мы бываем правы в глазах своих, в это время Дух начал говорить. Я хочу сразу еще раз напомнить, что все мы, присутствующие здесь, в первую очередь есть Дух. Бог сказал, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. А Бог есть Дух. Следовательно, когда Бог творил человека, Он имел в виду Дух, чтобы человек был точно такой же Дух, как и Бог Дух. Поэтому я в первую очередь Дух, и только потом плоть и душа, или тело и душа. Поэтому в числах 16 главой Моисей, обращаясь к Богу, называет его Богом всякой плоти и Богом всякого духа. Он говорит, в притчах дух человека переносит его немощи, а пораженный дух кто может подкрепить его? Видите, дух человека может переносить все немощи. Он сказал, Боже, Бог духов всякой плоти. Моисей сказал, пошли им человека. Он просил Бога, говоря, Бог, который является Богом духов всякой плоти. Значит, во всякой плоти живет дух. Я имею в виду не дух животных. Я имею в виду дух человека, потому что Слово Божие здесь имеет в виду дух человека. И в притчах говорится, светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины. А 1 Коринфянам очень интересное место о нашем сокровенном человеке написано. Ибо никто из человеков не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Вы знаете, что наш разум, наш интеллект, наши эмоции не способны исследовать самого себя и знать, что в нас живет. Мы являемся домом, и вещи, драгоценности в этом доме, мы целая вселенная, и что находится в этом доме вселенной, знает только наш дух. Мы не знаем сами себя так, как должно знать. Нам только кажется, иногда мы говорим, я не пойму, что со мной происходит, потому что мы не знаем, где что лежит и где что живет в нашем естестве. И Слово Божие именно это и говорит, никто не знает, что живет в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Дух человека живет в человеке и знает все в человеке, знает каждую клетку тела, знает, где что начинает происходить, неисправности, какая болезнь, какая инфекция проникает. Мы еще не знаем, Дух знает. Дух видит духовный мир и знает наши возможности и наши способности, а мы не знаем. Почему люди иногда делают неправильные поступки? Они не знают своих возможностей, они думают, что они это смогут сделать, идут и не могут делать. Иногда они не берутся даже за дело, которое могли бы сделать, потому что им кажется, что они не смогут этого сделать. Но Дух в человеке знает его возможности, как и Дух Божий знает, что в Боге, возможности Бога. Очень важно иметь Дух Святой, потому что только Дух Святой знает возможности Бога. Видите, когда 12 разведчиков, соглядатаев, пришли из Хананской земли, 10 говорили, мы видели там исполинов, мы были в глазах их как саранча, мы не можем пойти владеть землею. Земля поистине течет молоко и мед, но мы не владеем этой землею. Мы не можем взять обетование Божье, потому что там живут исполины. Для того, чтобы взять духовное дарование, для того, чтобы принести плод Духа. Мы не можем этого, говорят люди, потому что мы даже не хотим с дьяволом встречаться. Мы боимся, какой-то страх к демонам присутствует у людей. Почти у всех верующих есть суеверный страх, точно такой, как у людей мира сего. Есть страх и есть любопытство, но нет простого знания, что вы являетесь силою, но человек не знает и поэтому не делает. И 10 человек говорит, мы не можем. Почему? Потому что их дух знал, что они могут, но они не жили на уровне своего духа. Они исходили из того, что не увидели. Они посмотрели своими очами, послушали, увидели, взвесили разумом. Их чувства показали, что они этого не смогут сделать. А 2 человека посмотрели в свой дух, в свой дом. И посмотрели, кто они в Боге. Оказывается, в их отцах, Аврааме, Исааке и Иакове, в их отцах, они имели завет и силу Бога, который уже вывел их. Перед ними были уже знамения. Бог уже их вывел из Египта казнями. Он провел их через Черное море. Он давал им воду из скалы. Он давал им перепелов. Он давал каждый день ман, но они не видели. Это все было внутри, но они не видели. Они сказали, мы как саранча были в глазах. А эти напротив говорят, они были в глазах наших как саранча, и они достанутся нам на съедение. А те смотрели на них, слушай, ты о чем говоришь, безумный? Душевный человек почитает духовного человека безумным. Он называет его еретиком, сумасшедшим, кем угодно, когда он говорит о духовных вещах. Вот так и здесь эти 3 друга говорили, осуждая Иова. А этот возмутился, пришел гнев, и когда он увидел, они замолчали. Приходит такое время в человеке, когда мы не способны больше анализировать. Кажется, мы заставили свой разум замолчать и все замолчать, что мы настолько правы. Мы заставили всех замолчать. И эмоции, и волю, и разум. Мы правы. Боже, до каких пор ты будешь несправедливо так поступать со мной? Почему ты до сих пор не произведешь суда? Почему ты не накажешь зло, несправедливость и не покажешь мою правду? Разве ты не видишь мою правду? В чем ты можешь меня обвинять? То есть, да, люди доходят до такого состояния, пока еще идут обвинения. Вот. Но когда обвинения заканчиваются, они в своих глазах готовы даже перед Богом стать и сказать, Господи, за что ты преследуешь меня, хотя Бог не преследует человека. Дьявол преследует, но они об этом не знали. И вот здесь он говорит, я хочу обратить внимание на 8 стих, но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Он говорит, не многолетние, только мудрые. Вы знаете, иногда молодые люди, не уважая седину и опыт, и тоже представляя многолетнему опыту неопытность свою, говорят вот этим местом Писания, знаете что? Не многолетние, только мудрые. Но здесь говорится не о летах нашего времени. Здесь говорится о духовном человеке, потому что он говорит, дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Мудрость приходит от нашего духа, который знает все, что в человеке. И поэтому, если вы исходите из опыта, что я много жил, я много видел, у меня есть опыт хороший, я был в таких церквах, я был в миссии евангелизации, я бесов изгонял, чудеса многие Бог через меня творил. Это ничто. Это Бог творил. Вы понимаете? А ты покажи теперь плод. Смирение, кротости, воздержание, любви, радости в духе. Вот ты что покажи. Это Бог все делал, а теперь ты покажи. А человек начинает гордость показывать. Вот Бог через меня сделал, и поэтому, видите ли, я не такой, как все остальные. А он им говорит, потому что они исходили именно из опыта. А он исходил из того, что Бог внутри ему открыл. Он говорит, дух человека дает ему разумение. Запомните, ваш дух дает вам истинную мудрость, потому что ваш дух может соприкасаться с Духом Святым. Ваше тело не способно соприкасаться с Духом Святым. Оно может чувствовать сверхъестественную силу, но оно может не распознавать. Тело не распознает силу Духа Святого от силы нечистого духа. Никак не распознает. У тела нет здесь таких рецепторов или вкусовых, или качеств таких, что оно могло бы распознавать. Вот как у вас есть нюх, и вы нюхом сразу определяете запахи. Вот только наш дух может определить сверхъестественную силу, она божественная или она от духа обольщения, который пришел в виде ангела света. Очень многие люди в собраниях святых чувствуют прям присутствие необыкновенной сверхъестественной силы. Говорят, помазание. А там чисто нечистый дух действует. 100% нечистый дух, но у них же рецепторов нету, а сверхъестественную силу чувствуют. Им так хорошо становится в этой сверхъестественной силе, она их раскомплексовывает, ни о чем не хочется думать, так приятно и так хорошо, хочется скакать, прыгать и даже на уши встать. Или лезгинку станцевать. А потом яблочко. И все это во имя Иисуса. А потом рэп на рок наложить и рок на рэп. И доказать всем, как действует Дух Святой в этом новом движении. Видите, нету рецепторов у тела. Только у Духа есть. Он говорит, Дух дает. Мы должны это понять раз и навсегда. И здесь Дух Святой показывает на истории Иова, что Иов подходил к своему совершенству. Когда начнет в нем говорить Дух, который знает, что находится в нем. Ваш Дух принесет чистые знания от Духа Святого. Он будет испытывать. Никто не знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем. Бог знает, Дух Святой знает, что у Бога где находится и как его взять. Поэтому нам важно иметь Дух Святой. Но Дух Святой, зная, что находится у Бога, здесь имеется в виду, возьмет и даст нашему Духу. И теперь наш Дух будет знать, что лежит, где лежит. Одно хочу сказать, что в каждом рожденном свыше человеке находится вся сокровищница небес. Потому что, когда вы родились свыше, и вы пригласили к себе Дух Святой, и Дух Святой вошел в вас, Дух Святой не приходит без сокровищ. Он приходит с сокровищницей Отца. У вас есть вся сокровищница Отца, у вас есть вся сила, у вас есть все, чтобы взять все, буквально все. Но это только Дух знает, где что лежит. А вы пытаетесь разумом своим что-то делать, исходя из прошлого, что я имею опыт. Вы знаете, когда я смотрю на этих людей, которые исходят из своих лет и опыта, ну уже когда им туда идет за 30, 40, 50, вот 60 это уже вообще, они не идут, они плывут, вот они уже не видят, глаза такие вот. Уже настолько уже все знание такое сильное. А если бы они духом были, то чем дальше, тем они становились бы проще, доступнее, ну, по-детски бы просто себя вели, стали бы как дети. Я не имею в виду, что ползали бы на четвереньках, но была такая бы простота и прощение такое было бы, как у детей. Видите, они могут не простить, надуться и потом мстить и мстить вам со своей религиозной высоты. А ребенок, он сегодня обиделся, через минуту слезы не высохли, он уже к вам тянет ручки, уже простил, уже ничего не имеет, хотя остались еще синяки на энном месте. А он ничего, он уже тянет к вам ручки и говорит, о, ну попробуйте так прощать. Вот это и имел в виду Христос, когда говорил, если вы не умолитесь, как дети, вы и не войдете в Царство Небесное. Вот это и есть Дух. И он говорит, я не от опыта исхожу, вы исходите от опыта. Я думал, ну хорошо, пусть говорит опыт, пусть говорят лета. И поэтому никогда не надмевайтесь над пожилыми людьми, говоря, они многолетние только мудры. Поймите, что многолетние мудрее вас всегда по плоти. Но если вы войдете в Дух, то в Духе не существует многолетия, в Духе не существует возрастных категорий. Вот почему Бог хотел, чтобы мы не делились на молодежные, детские, там еще какие-то женские, мужские общения. Я понимаю, периодически надо провести общение с молодежью, общение с подростками, общение с женской стороной, с мужской. Это нужно, это необходимо. Но нельзя их вести все время отдельными, потому что Бог хочет, чтобы мы были все вместе. В Духе не существует возраста. В Духе не существует не только раба и свободного, мужского пола и женского. В Духе не существует 70 лет и 7 лет. Не существует. Мы в Духе все одно, и в Духе есть абсолютная информация. И теперь он говорит, я ожидал ваших слов. Вы только обвиняли его. Вы обличали его. То есть вы осуждали его, но вы его не обличали. Я, говорит, пристально смотрел на вас, и вот никто из вас не обличает Иова и не отвечает на слова его. Они его осуждали. И теперь он вступил в свои права и начинает им говорить. Он прекрасно понимал, если живете по плоти, умрете. Если будешь жить на основании этих двух друзей, они тебя осудят, ты умрешь. Если будешь жить на основании своего разума, своих чувств, своей воли, исходить от нее, пытаться понимать, судить, анализировать все своим разумом, умрешь. А если говорить Духом, то живы будете, ибо все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьей, не разумом, не чувствами, не волей нашей, не еще чем-то, а Духом. А у Духа, разумеется, есть принципы. Мы посмотрим, как Дух Святой водит. Давайте пройдем дальше. Он подготовку делает для себя, чтобы ему выдать откровение Божие и поставить личность на правильный путь. Наш дух желает. Представьте, что это наш дух говорит с нами. Не скажете, стих 13, мы нашли мудрость. Бог опровергнет его, а не человек. Если бы он обращал слова свои ко мне, то я не вашими речами отвечал бы ему. Как я хотел бы, чтобы мы обращались к нашему духу. Он говорит, если бы он обращал свои слова ко мне, я бы не вашими речами отвечал ему. Вы знаете, когда мы обращаемся к нашему духу, тогда наш дух возьмет слова Божии, у него чистое знание, и не будет нам отвечать, и не будет осуждать нас. Он может обличить нас, показать нам, потому что дух имеет эту манеру, обличить и показать по слову Божьему, что есть правда, и указать, как действовать дальше. Испугались, не отвечают более, перестали говорить. И как я ждал, они не говорили, остановились и не отвечают более. То и я отвечу с моей стороны, объявлю мое мнение и я. Ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня. Вот утроба моя, как вино неоткрытое, она готова прорваться, подобно новым мехам. Поговорю, и будет легче мне. Открою уста мои и отвечу. На лицо человека смотреть не буду, и никакому человеку льстить не стану. Потому что я не умею льстить. Сейчас убей меня, Творец мой. Здесь, значит, дается характеристика духа. Он не способен льстить. У него нету лести в духе. Рожденный от Бога не грешит, потому что семя его пребывает в нем, в духе, семя Божие. Он рожден от Бога, у него характеристика и природа Бога. Бог нелицемерный и нелицеприятный. И дух каждого из вас, возрожденный дух каждого из вас здесь сидящего, тоже точно такой. Он не умеет льстить. Он нелицеприятный. У него природа Бога. Как только вы выйдете на ваш дух и будете вникать в ваш дух, вы просто раскроете для себя сокровищницу. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Если вы находите что-то осуждающее вас, вы не туда вникаете. Вникайте туда, что вас будет оправдывать, либо обличать. То есть обличать – это значит освещать и показывать, но не осуждать. Вот мы увидим, что Иуда нигде не будет осуждать Иова. Он будет его обличать и будет защищать сторону Бога и будет защищать его от этих друзей. Итак, слушай, Иов, речи мои, и внимай всем словам моим. Вот я открываю уста мои, язык мой говорит в гортани моей, слова мои от искренности моего сердца и уста мои произнесут знание чистое. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Если можешь, отвечай мне, и я и стань предо мною. Вот я по желанию твоему вместо Бога. Обратили внимание? Вот я по желанию твоему вместо Бога. Никто из этих трех друзей не мог поставить себя вместо Бога. А он говорит, вот я по желанию твоему вместо Бога, и я буду сейчас говорить от искренности сердца, и уста мои произнесут знание чистое. Только дух человека может так сказать. Только дух человека может встать перед нами и сказать, вот я вместо Бога, потому что Бог есть дух, и я есть дух. Но я не такой дух, как Бог. Поэтому передо мной ты можешь не робеть. Я такой же дух, как и ты. И передо мной ты можешь стоять. Но я буду говорить сейчас с тобою с позиции духа, а не с позиции души, не с позиции твоего опыта, разума, твоих чувств, чему ты научился, как ты научился воспринимать горячее или холодное. А я тебе покажу, когда ты будешь чувствовать горячее, я скажу, это холодное придвигается. Часто сатана продвигается, вы чувствуете тепло, а это продвигается мертвящая, леденящая смерть. А вы говорите, у, помазание. И потом влетаете в какую-то бездну блуда, разврата, извращений. Вот тебе и помазание. Теперь он говорит, я образован также из бления, поэтому страх предо мной не может смутить тебя, и рука моя не будет тяжела для тебя. Ты говорил в уши мои, и я слышал звук слов, чист я без порока. Невинен я, и нет во мне неправды. А он нашел обвинение против меня и считает меня своим противником. Поставил ноги мои в колоду, наблюдает за всеми путями моими. Вот в этом ты не прав, отвечаю тебе, потому что Бог выше человека. То есть, что я хочу сказать. Первая речь Иова, или первые слова. Вот ты говорил, я непорочен и прав. Это правильно, это так и было. Сам Бог о нем так свидетельствовал. Если такой человек по всей земле, непорочный и праведный, как Иов. И всякий раз, когда Иов говорил: «Господь дал, Господь и взял», написано, он не согрешал этим. Но когда он в своей непорочности стал говорить, что Бог его обвиняет, и что он хотел бы встретиться с Богом, вот теперь ему Елюй говорит: «Вот в этом, Иов, ты не прав». Он показывает ему конкретно, в чем он не прав. Он его обличает, он его не осуждает. «Для чего тебе состязаться с ним? Он не дает отчета ни в каких делах своих». Видите, Иов все направлял к Богу и думал, это Бог преследует его. А те так и говорили: да, это Бог тебя преследует, и это тебе за грехи, за то. Елиуй же сейчас будет раскрывать ему глаза и говорить: Бог не преследует тебя. Это не Бог преследует. Зачем тебе состязаться с Богом? И вообще, разве можно с Богом состязаться, если бы даже Бог тебя преследовал? Допустим, как ты можешь состязаться с Богом? Если Он преследует, почему бы не становиться и сказать: что случилось, Господи, почему ты преследуешь меня? Я готов измениться. А Он говорит: ты преследуешь меня, а я чист. За что ты преследуешь меня? Павел сказал: кто ты, что ты преследуешь меня? Он сказал: тебе трудно идти против рожна. Это было сильное мучение внутри, идти против рожна. Это древко копья, то есть и там медный или железный наконечник, которым пасли обычно тельцов, быков. Употребляли его, потому что это не коровы или не овцы, которых вы можете пасти. И тогда они били животное в какое-нибудь такое место, которое знали болевое, так что даже текла кровь, и таким образом могли как-то справляться с этой силой, чтобы пасти ее. И Бог сказал Павлу: тебе трудно идти против рожна. Ты уже весь обливаешься кровью, идешь. Он говорит: кто ты, что преследуешь меня? Я Иисус, которого ты гонишь. Он гонит Иисуса, а Иисус все равно преследует его. Вот так и здесь. Он говорит: ты говоришь, что Бог преследует тебя. Но на самом деле это не так. Ты действительно чист, но не говори, что Он нашел во мне неправду. Бог не ищет неправду в человеке вообще. Это не задание Бога. Поймите, Бог ищет в человеке всегда то, что есть от его природы. Написано: я искал у них плода. Он не искал диких ягод, которые человек приносит. Бог не ищет твоих грехов, Бог ищет плода. Он дал тебе свое слово и теперь ищет плод, чтобы это слово произвело. Как ты обращаешься с его словом, как ты его принимаешь, как ты его пережевываешь, как ты его провозглашаешь, как ты им живешь, как ты в нем стоишь. Вот это Бог ищет. Но Он не ищет, чтобы обвинить тебя, даже тогда, когда ты не прав. Когда ты не прав, Он будет искать оправдать тебя, потому что Он наше оправдание. Если бы Он искал, чтобы обвинить нас, нас очень легко обвинить. Мы родились от грешников. Мы грешны, неверны. Все, что есть самое скверное, это есть мы. Чего бы еще Богу искать? Наоборот, Бог взял и не захотел этого ничего видеть. И взял и поставил пред собой своего Сына. Заслонил нашу природу. И стал искать праведности Сына, а не нашу греховность. Заменил нашу греховность на Его праведность. А Он его говорит: а ты говоришь, что Бог ищет в тебе неправду в то время, когда ты чист. Бог не занимается подобными вещами, Иов. Поэтому успокойся. Это кто-то другой этим занимается. Это твой разум, это твое невежество. Ты неправильно исследуешь Писание. Ты стал под закон. Это закон тебя преследует. Потому что закон именно и относится к этим трем друзьям необрезанным. Там, где есть обрезание, закон не относится. Там все духовно. Закон относится только к блудникам, прелюбодеям. А рожденный от Бога человек не грешит, он не блудник и не прелюбодей. Он не вор, не бийца, не человек, посягающий на чужое. Поэтому закон для ветхой природы, а благодать для новой. И он говорит: Иов, ты не прав. Для чего тебе состязаться с ним? Он не дает отчета ни в каких делах своих. Мне всегда это нравилось, место Священного Писания, по-особому. Бог не дает отчета в своих делах. Если Он хочет поделиться с кем-то из своих друзей, это совершенно другое дело, но Он не отчитывается никогда. Вы понимаете, между отчетом и между дружественной беседой есть разница. Если Бог будет перед нами отчитываться, тогда мы будем богами. Отчитываются перед старшими.
Неужели вы полагаете, что Бог когда-то будет отчитываться в своих делах и в своих действиях перед родом человеческим или перед родом демонов, или перед ангелами святыми? Никогда, никогда, никогда. И поэтому, когда Бог что-то производит, не бросайте ему в лицо. Скажи, почему. То есть отчитайся. Вы можете попросить и сказать: Боже, открой. Если он молчит, примите и молчание его как ответ. Значит, он хочет молчать, и в этом молчании есть ответ. Бог решил вам ответить молчанием. Не потому, что он вас не любит. Потому что он что-то хочет сделать и чему-то хочет научить вас. Смиритесь пред ним и просто ожидайте. Скажи, Господи, тогда, когда ты скажешь. Я готова ждать столько, сколько ты хочешь. Иосиф ждал в темнице, пока Бог заговорит к нему столько, пока его душа вошла в железо. И тогда Бог заговорил к нему. Как только вызволили его оттуда, Бог заговорил к нему, он ожидал. И посадили его на трон и сделали премьер-министром. Поэтому в каком бы состоянии ты сейчас ни находился, в какое бы железо твоя душа ни входила, не говори Богу, не требуй у него отчета. Когда это закончится? Боже, когда это закончится? Начинай жить духом и умерщвляй дела плотские духом, чтобы жить. И говори в духе, начинай свидетельствовать, что Бог о тебе говорит. Бог тебя рассматривает праведным в Иисусе, и ты себя так рассматривай. А когда закончится эта вражда между плотью и душою, Бог знает. Вот здесь Бог знает. А ты можешь говорить: она закончена. Я могу говорить: я здоров в Иисусе Христе. Я не хриплю. Аминь. Слава Богу. Так я и должен говорить, так и вы должны говорить. Не смотрите на то, что есть, на его, то, что Бог дал. Бог дал мне нехрипящий голос. Теперь дальше, стих 14. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвлечь человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость. Чтобы отвлечь душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Видите ли, чтобы человек отвесть от гордости, Бог начинает говорить человеку. Когда человек начинает впадать в гордость, гордыня, дьявол пал не из-за прелюбодеяния, он пал из-за гордости. Это самый страшный грех. И тогда Бог пытается отвлечь человека. Как только человек начинает гордиться чем-то духовным или плотским, или своим умом, или своим родом, или своим бизнесом, или своей ученостью, или своим богатством. Все, в это время вы становитесь гордыми. Бог теперь будет вашим противником. Хоть что вы сделали для Господа, как бы вы прекрасно ни сделали. Херувим осеняющий был прекрасным, бесподобным архангелом, стражем Божьего порога. Однако, как только он возгордился, был низвержен. Иисус сказал: я видел сатану, падшего с неба, как молнию. Как молния был низвержен с небес, как только возгордился. Бог пошел против него, Бог гордым противится. И поэтому он говорит, что делает Бог, когда видит, когда дети его начинают принимать гордость. Он во сне или же в ночном видении открывает ухо. То есть вы начинаете слышать свой дух, он открывает вам ухо. Не это ухо, другое. Когда во время дремоты на ложе. Конечно, говоря об этой дремоте на ложе, я не имею в виду буквально, что все вы обязательно будете вразумляемыми снами и сновидениями. Но здесь имеется в виду сон, о котором я говорил, полезный сон. В Слове Божьем есть сон положительный и сон отрицательный. Когда 10 дев уснули, это был положительный сон. Потому что и мудрые уснули, и неразумные, и этот сон был для чего-то дан. В книге «Песни песней» сказано: «Не будите, не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». А возлюбленному своему он дает сон, написано. День дню передает речь, а ночью открывает знания. Сон – это положение отдыха. Положительно понимать сон – это когда мы духом живем. И вот когда вы начинаете переходить на дух и слушать ваш дух, то есть успокаиваться, здесь говорится, вы не можете услышать ваш дух, если вы напряжены, осущены, озабочены. Но если вы хотите и обращаетесь к Богу, и начинаете засыпать, ложитесь спокойно и говорите: Господи, я не могу собраться с мыслями, все кругом давит. Я полностью потерялся в этой жизни, я не знаю, откуда теперь начинать и чем заканчивать. Все запуталось. Я хочу просто уйти в тебя. Помоги мне, что мне делать? И начинайте потихоньку славить его. В тебе есть все. И вот вы начинаете засыпать, утихомириваться. В это время ваш дух открывается. И вы начинаете слышать, Бог может дать вам в это время выход из положения и показать, с чего начинать и чем закончить. Как действовать дальше. Выведет вас из этих запутанных обстоятельств, в которые вы зашли. И он говорит, чтобы отвести человека от этого предприятия, удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом, он начинает его вразумлять еще другим путем. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокую болью во всех костях своих. И жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает так, что ее не видно, и выказываются кости его, которых не было видно. И душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет, освободи его от могилы. Я нашел умилостивление. Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей, будет молиться Богу, и он милостив к нему. С радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. Одно из самых сильных мест в этой книге. Мест об оправдании. Это место о теократии, о порядке Божьем. Если есть у него ангел, один из тысячи наставников, если есть этот ангел, то он этому ангелу скажет, освободи его. Если у вас есть ангел, наставник, вы признаете наставника над собою, то в каком бы вы положении ни были, только за то, что у вас есть ангел-наставник, Бог скажет этому ангелу-наставнику, он освободит через этого ангела. Он скажет, освободи его. То есть, как бы вы ни впадали в согрешение, как бы вы ни согрешали, мучились, но если вы признаете над собой начало, и у вас есть какое-то покрывало, Бог говорит, если есть у него один из этих ангелов-наставников, то я скажу этому ангелу, освободи его. И тогда этот ангел придет, и за то, что у вас есть послушание и смирение перед ангелом Божьим, он это сделает, я имею в виду человека Божия, ангел, ангелос, греческое слово, служитель. Один из тысяч. Запомните, их не может быть много. Один из тысячи, то есть тот, которого вы признаете, и тот, которого вы слушаете, тот, которому вы подчинили себя и не надмиваетесь пред лицом его. И здесь Слово Божие говорит, тогда я скажу ему, освободи, я нашел умилостивление. Это будет милость только за то, что мы признаем власть. Когда жены будут признавать власть мужей, дети, власть родителей, члены церкви, все вместе, дети, мужья и жены, власть пастора церкви, лидеров церкви, все вместе, как граждане страны, власть имущих, потому что нет власти Богом не установленной, ни слуги Божьи. Только ради этого, что мы признаем власть, обязательно придет Бог и освободит душу нашу от могилы, когда мы начинаем гордиться. Признавая власть, мы все-таки еще можем чем-то гордиться. Но главное не гордиться перед властью и не надмиваться над властью. Не говорить, я умею говорить лучше, я умею сделать это лучше. Ты можешь сделать это лучше, но ты не власть. У тебя нет того решения, которое Бог дает власти. Бог открывает пути свои Моисею, а дела свои народу израильскому. Он открыл Павлу, а не Силе, не Варнаве, когда пристал муж македонянин. Он пришел к главному, к первому человеку, которого поставил Бог в этой миссионерской организации. Так и здесь. Смотрите, что сделает Бог тогда. Говорит, тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей. Здесь говорится, что люди, которые так сильно болели, и очень многие, возможно, сейчас болеют, в теле своем переживают какие-то симптомы. Болезнь хватает их то за горло, то за сердце, то за печень, то за почки, то за кровь. Я имею в виду, какие-то внутренние органы или внешние поражают, они молятся, помолитесь, мы провозглашаем, а все равно происходит. А причина? Ну, признай ангела-наставника. Если он у тебя есть, то Бог ради этого освободит, и тело твое получит исцеление. Здесь говорится об исцелении, и тело твое во всех отношениях исцелится. Будет молиться к Богу, и он будет милостив к нему. С радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. Бог возвратит праведность. Он будет смотреть на людей и говорить, грешил я и превращал правду, и не воздано мне. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет». Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвесть душу его от могилы и просветить его светом живых. «Внимай его, слушай меня, молчи, я буду говорить». Видите, здесь Дух Святой хочет, чтобы в этот момент мы молчали, внимали и слушали. Чтобы мы молчали, внимали и слушали, когда Он говорит, что такое Божий порядок и как Бог хочет нас вывести. Все мы желаем получить успех и получить дары от Бога и явить Ему плод. И здесь говорится, плод будет явлен только тогда, когда вы признаете существующую власть. Мне всегда так легко отвечать. У этих людей никогда, я имею в виду демократов, никогда не находится слов. Вот они, ну как же так один человек правит? Как же один человек правит? Я всегда им говорю, интересно, как у вас одна голова ухитряется управлять всем телом? Вот, ну, вы не думали, как одна голова всем правит? Как одна голова все правит? Почему клетки тела не собрались, не создали верхнюю и нижнюю палату и импичмент голове не объявили? Заменить голову. Вы понимаете, что такое заменить голову? Значит, это смерть. Однако люди говорят, заменить пастор. Конечно, того, которого вы избрали, можете заменить, но которого Бог поставил, вы не замените. Вы можете отречься от него, вы можете не пойти за ним, но заменить вы его не можете. У Бога таких вещей нет. Бог своих слуг на пенсию не посылает. У него нет пенсии. Он говорит о ней в старости плодовитой и сочной, чтобы возвещать, что жив Господь, твердыня моя. Слава Богу. Поэтому, когда Бог берет, Он не смотрит, молодой или старый. Если ты в старости лет сможешь открыть свое сердце и выйти на духовные уровни, то ты увидишь, как свежий лей потечет, и тело твое сделается свежее, и энергия придет, чтобы возвещать, жив Господь, твердыня моя. Только в старости своей признай над собой начало власти Божией. Признай ее перед этим ангелом-наставником, он отведет душу твою. Внимай, молчи, и я буду говорить. Если имеешь что сказать, отвечай, говори, потому что я желал бы твоего оправдания. Если же нет, то слушай меня, молчи, и я научу тебя мудрости. Дух Святой через наш дух будет учить нас мудрости, когда мы начнем слушать наш дух. Я очень многому уже научился и продолжаю учиться, и благодарю Бога, что Он научил меня выходить на уровень своего духа. У меня уже нет той паники, которая была раньше. Боже, что мне делать? Я не знаю, как мне поступать. Но нету паники. Когда я не знаю, что мне поступать, я принимаю горизонтальное положение, ложусь и начинаю дремать. В буквальном смысле слова. И говорю, Боже, я не знаю, как мне поступать. Я принимаю положение отдыха, потому что я не знаю, что ж я буду суетиться. Я не знаю. Я успокаиваюсь для того, чтобы дать возможность активизировать свой дух. Потихоньку молюсь на языках и эту проблему говорю. Ты знаешь, как здесь поступить. И в это время приходит ответ. А иногда приходит просто покой, и Бог говорит, ты сам для себя создал проблему, ничего страшного нет. Чего ты перепугался, чего ты наложил на себя эту тяжесть? Нет, иди спокойно, ничего там нет. Думаю, надо же, правда, ничего не случилось, ничего не изменилось, я совершенно спокойно иду в те же обстоятельства, все нормально. А мне казалось, обстоятельства безвыходные, нужно что-то делать, предпринимать, решать, бежать. Оказывается, ничего не надо делать. И поэтому Дух Святой сегодня обеспокоен, желает, хочет, чтобы мы все вышли на этот уровень, чтобы Елеуй мог с нами наконец-то заговорить. Наш Дух мог с нами заговорить. И продолжал Елеуй и сказал... Выслушайте мудрые речи мою и преклоните ко мне ухо рассудительное. Ибо ухо разбирает слова, как гортань различает вкус пищи. Установим между собой рассуждение и распознаем, что хорошо. Вот Иов сказал, я прав, но Бог лишил меня суда. Должен ли я лгать на правду мою? Моя рана неисцелима без вины. Есть ли такой человек, как Иов, который пьет глумление, как воду? Вступает в сообщество с делающими беззаконие и ходит с людьми нечестивыми. Потому что он сказал, нет пользы для человека в благоугождении Богу. То есть, если ты говоришь, нет пользы, значит, ты вместе с нечестивыми. Вы понимаете? То есть, его дух моментально показал ему, что в его словах может крыться. Иногда люди не видят, что они делают. Иногда они не видят, что они с Богом ссорятся и обвиняют его. Вот они говорят, ну что толку? Ну вот, даю десятины. Вот видите, машину разбил, с работы выгнали. Ну что, потерял? Ну какая польза? Или вот, ну служу Богу, все, ну почему? Вот болезнь поразила. Что я такое сделал? Видите, в это время мы становимся на уровень с нечестивыми. Мы не живем верою. И Иов говорит, ну какая польза человеку, что он служит Богу? И те, что не служат Богу, живут лучше. И он говорит, в этом ты не прав. Потому что, итак, послушайте меня, мужи мудрые, не может быть у Бога неправды и у Вседержителя неправосудия. Ибо он по делам человека поступает с ним, и по путям мужа воздает ему. Истинно Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда. Кто, кроме его, помышляет о земле, и кто управляет всей вселенной? Если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Итак, если ты имеешь разум, то слушай это и внимай словам моим. Ненавидящий правду может ли владычествовать? И можешь ли ты обвинить все праведного? Ненавидящий правду может ли владычествовать? Когда мы говорим, что нет разницы между праведным и неправедным, мы ненавидим правду. Мы не можем тогда владычествовать над собою. Можно ли сказать царю, ты нечестивец, и князьям, вы беззаконники? Правда, сейчас люди говорят, потому что, ну, демократия есть, человеческое произведение, которого нет ни в аду, ни в раю, потому что и там управляется все определенной структурой. Там управляет всем Небесный Отец, в аду, в Поднебесье управляет один падший ангел. А здесь много управляет. И поэтому, когда раньше один царь управлял, то это было страшно сказать царю, ты нечестивец. Сегодня можно, ну, на президента что угодно говорить, потому что, ну, вы его избрали. А царя невозможно было избрать. Царь шел по роду. От царя должен родиться был царь. Либо как-то силой кто-то перехватит, будет владеть царством, потом сын его будет управлять. Попробуйте сказать ему, когда он сам пишет законы и сам их отменяет. Когда для него нет законов. Когда он в любое время, как только ты сказал что-то, ему не понравилось немножко, и он просто движением руки и голову сняли с тебя. Он говорит, ну можешь ли ты сказать царю, просто царю или князьям, вы нечестивцы. А как ты можешь Богу говорить, что он не прав? Но он не смотрит и на лица князей, и не предпочитает богатого бедному, потому что все не дело рук его. Внезапно и эти люди, даже цари, умирают среди ночи, народ возмутится, и они исчезают, и сильных изгоняют не силою. Ибо очи его над путями человека, и он видит все шаги его. Нет тьмы, ни тени смертной, где могли бы укрыться делающие беззаконие. Потому что он уже не требует от человека, чтобы шел на суд с Богом. Он сокрушает сильных без исследования и поставляет других на их места. Потому что он делает известными дела их и низлагает их ночью, и они истребляются. Он поражает их, как беззаконных людей пред глазами других, за то, что не отвратились от него и не уразумели всех путей его. Так что дошел до него вопль бедных, и он услышал стенание угнетенных. Дарует ли он тишину, кто может возмутить? Скрывает ли он лицо свое, кто может увидеть его? Будет ли это для народа или для одного человека, чтобы не царствовал лицемер к соблазну народа? К Богу должно говорить, я потерпел, больше не буду грешить. А чего я не знаю? Ты научи меня. И если я сделал беззаконие, больше не буду. Видите, как прекрасно наш дух может нас научить, как говорить Богу. Просто, не нужно. Боже, я не хотел этого сделать. Не надо так говорить, что ты не хотел этого сделать. Скажи, я больше не буду. Когда ты говоришь, я этого не хотел сделать, ты оправдываешься. Ты не оправдаешься. Боже, эта жена меня подвела. Вот она поставила меня в такое положение, и я согрешил. Вывела просто меня. Но вот уже хотел не кричать, уже все, избавился от этого беса. Сказал, все, не буду больше кричать, буду молчать, буду спокойно разговаривать. Нет, пришел она, вот начала... Пока довела меня все-таки. Боже, ты знаешь, вот я с этой женой уже жить не могу. Потому что только на дом она сразу начинает. Ну что, святой, пришел? А, молчишь. С кем я разговариваю? Вот. А он уже ходит, уже все, уже вот с кем. кем. Сейчас бы думать, ну вот и кулак чешется, и все, и хочется гар. Не буду. Вот. А потом опять закричал. А потом сразу суд приходит. Ну что? Опять закричал. Или на детей будем так говорить, или жена на мужа так закричала. Можно поменять, то есть местами, это не обязательно так. Но здесь Слово Божие говорит, что мы будем потом оправдываться. Никогда Бог не даст нам оправдания и прощения, когда мы оправдываемся. Когда согрешили, никогда не оправдывайтесь. Мне приходится иногда говорить, когда приходят ко мне исповедаться и начинают говорить свое оправдание. Почему они это сделали? Вы понимаете, то есть исповедание – это не оправдание. Почему я делал грех? Я делал грех, потому что я грешный. Вот и все. Я родился от грешных родителей, у меня была генетика такая, и вот эта генетика заставила меня делать грех. Я попал в такое обстоятельство. Видите, если праведник попадет в обстоятельства беззаконных, то есть туда, он все равно там останется праведник. Ну, все равно останется праведник. Если лев попадет среди курей, он не будет курицей. Он не скажет: Господи, извини, я попал среди курей и должен теперь кудахтать, вот как они. Снесет яйцо и кудахчет. Посмотрите, что я сотворила. А лев спокойно загреб себе целую корову и никому не отчитывается, что он сотворил, и не кудахчет. Поел, наелся, лежит спокойно и смотрит на все по-царски. А курица вот кудахчет, что пришли, посмотрели. Смотрите, что я сколько дала. О, трясет этим долларом, чтобы все видели. Вот так здесь наш дух будет нам прямо говорить. Здесь, если ты что-то сделал, больше не буду грешить, скажи. Чего не знаю, научи меня. Сделал беззаконие, больше не буду. По твоему ли рассуждению он должен воздавать? И как ты отвергаешь, что тебе следует избирать, а не мне? Говори, что знаешь. Люди разумные скажут мне, и муж мудрый, слушающий меня. Иов неумно говорит, и слова его не со смыслом. Я желал бы, чтобы Иов вполне был испытан по ответам его свойственным людям нечестивым. Иначе он ко греху своему прибавит отступление, будет рукоплескать между нами и еще больше наговорит против Бога. Я, говорит, хочу, чтобы он был испытан по ответам, свойственным людям нечестивым. То есть взять, чтобы показать ему, что эти ответы свойственны людям нечестивым. По этим ответам. Он берет ответы, которые он брал, испытать его. Зачем Бог испытывает нас? Испытаю, говорит, вас в горниле, переплавлю, чтобы вы были чистыми, очистить от примеси. Вот Елиуй не осуждает Иова, а испытывает его. Он говорит, я желал бы, чтобы Иов был испытан. А эти три, они не желали, чтобы Иов был испытан, они не обличали его, они осуждали его, они критиковали его и обвиняли его. А этот обличает и пытается испытать. Я хочу, чтобы ты был испытан, потому что неиспытанное золото в огне не годится для Бога. Золото испытывается в огне. Люди, угодные Богу, в горниле уничижения. То есть это интересная речь, и я буду продолжать ее дальше на следующем разборе слова. Это будет 35 глава, где наш дух, или на уровне духа, дух будет учить таким мудростям, быть может, очень простым, но если мы их воспримем, это будет самая высочайшая мудрость. Придешь к Богу и просто скажешь, и просто получишь. А когда будешь высокомудрствовать и говорить, как... Когда, почему, то этого не будет. Сейчас старший споем песню. Дорогой пастор Аркадий, объясните, пожалуйста, как следует правильно давать обет Богу. Всякий раз, когда святые давали обет Богу, они его давали при жертве и приносили жертву. Это первое. Как правильно давать. То есть вопрос задан, как правильно давать. Я, наверное, думаю, что там есть еще скрытый вопрос. Вот что такое обет? То есть или какой обет может быть правильным? Или вообще что может быть обетом? Или какие Бог обеты хотел слушать от нас? То есть обычно Бог смотрит только на те обеты, которые мы могли бы Ему дать. То есть в которых мы могли бы удовлетворить не себя, а Его. Когда я даю обет, который удовлетворяет Бога, это есть обет. Когда я даю обет, который Богу ну ничего не приносит, то это не есть обет. Вот если я не буду, допустим, есть мясо, то это Богу ну не сделает ни хорошего, ни плохого, ни радости ему не даст, ни печали ему не прибавит от того, что я, ну, печали может прибавить. Потому что он сказал: «Все движущее даю вам в пищу, а вы отказались». Сказали: «Нет, мы возвратимся на то, что он нам раньше давал, всю зелень травную». Вот, все злаки, будем только вот есть то, что Бог давал раньше. Вот. А Бог сказал: «Я вам все даю». Поэтому обет – это то, что удовлетворяет Бога. То, что является приятным для Бога. Что является для Бога приятным? Исполнить его заповеди и принести ему плод. Бога удовлетворяет исполнение заповедей. И поэтому, когда мы исполняем заповеди Иисуса, не заповеди Моисеевы, запомните, иногда люди, когда слышат слово «заповеди», они говорят: «Вот видите, заповеди». Иисус сказал, какие у него были заповеди. Вы слышали, что сказано древним вот так, а я говорю вам вот так. Там было сказано вот так, а я вам говорю вот так. Поэтому мы должны знать заповеди Иисуса. И вот говорит: если вы меня любите, соблюдите мои заповеди. Когда по каким-либо заповедям нарушено что-либо, вот тогда следует давать обет по нарушенной заповеди. Или же вообще какая-либо заповедь была удержана от меня, я даже не знал. Вы знаете, что многие святые даже не знают, что десятина – это заповедь. Они не знают об этом, не думают: это десятина, это хочу – даю, хочу – нет. Вот. И кому хочу, и сколько хочу, и когда хочу. Вот так вот они думают. Ну так их научили, не знали они. И вдруг они узнают. И вот когда они узнают, им надо дать заповедь, то есть обет. Теперь этот обет должен даваться обязательно при жертве. Когда вы даете, то в это время должны жертвовать. Нельзя приходить обет давать Богу и в это время Богу ничего не приносить. Вот как правильно давать обет? Ну вот человек приходит в храм. Она пришла в храм, чтобы дать обет Богу. Если ты дашь мне сына, то и то, я отдам тебе его. И когда они пришли, они принесли жертву. Всякий раз, когда люди давали обет, заколалась жертва перед Богом, и люди, приносящие обет, рассекали это животное, которое приносилось в жертву. Они брали вино, они шли вот так вот восьмеркой, обходили вокруг этого животного вдвоем, а потом брали чашу вина, несколько капель крови туда, и пили оба из этой чаши, чтобы приобщиться к смерти животного, то есть на котором, то есть завет, обет – это как завет. Обет – это завет. Восстановление завета. Практически мы такой обет дали во время водного крещения. Но, быть может, многие тогда были не научены многому, и очень много было нарушений. И потом нам надо пройти по всем нарушениям и восстановить с Богом попранный завет. Мы ж не нарушили завет во всех отношениях. Но если ты украл, то ты ж не прелюбодействовал. Следовательно, тебе не нужно давать обет по линии прелюбодеяния, а тебе нужно давать обет только по линии воровства. Боже, я восстанавливаю мои отношения с тобою в заповеди вот этой. Я не буду больше воровать. Я даю обет, я не буду больше пить, я не буду больше курить, я не буду больше прелюбодействовать. Встречаюсь с одним человеком, говорят, там лежит, плачет. Говорит: нет у меня прощения. Прихожу к нему, он пьяный, еле языком ворочает. Я говорю: что случилось? В блуд впал. А напился зачем? Все равно, что уже прощения нет, потому и напился. Ну ты мог впасть в блуд, но зачем же ты выпил? Ну ладно, впал ты в блуд, ну пришел бы, покаялся. Зачем же ты напился? Ведь все равно же прощения нет, а все равно уже теперь все равно. Так нет, прощение есть, ты понимаешь, как есть. Но я же сознательно согрешил, я знал, что это грех. Раб знает тоже, что это грех, но у раба нет своей воли, ты раб. Ты согрешил, скажи, ты хочешь? Ты хочешь вечности, ты не хочешь идти в ад. А кто в ад хочет идти? Фу, есть люди, которые смеются, они не хотят каяться. Ты хочешь еще делать этот грех? Нет, не хочу. Если бы я знал, что есть прощение. Прощение есть. Когда показал ему по Писанию, есть прощение, человек воскрес и сейчас живет. То есть все. Ну, то есть я привел пример к тому, согрешил одним грехом и говорит: а все равно уже согрешил. Никогда не прилагайте греха ко греху. Если даже вы сломились в чем-то, не прибавляйте другого греха. Конечно, сатана привлечет сразу туда, но идите кайтесь, не надо собирать все грехи. Поэтому обет дается по нарушенным заповедям. Там, где вы нарушили завет один раз, второй раз, и тогда вы восстанавливаете с Богом обет. Вы приносите Богу жертву. То есть, если вы, допустим, в чем-то, вы постоянно смотрите телевизор, вы привыкли к программам определенным, вы привыкли смотреть и, наконец, добрались уже до секса, и вы уже не можете без сексуальных фильмов. Все, вы себя развращаете, раздираете настолько, что уже ни жена вас не может удовлетворить, ни муж. Муж пока на работе, или жена на работе, не занимается анонизмом, потому что, ну, настолько уже они развились. А что нужно сделать? Ну, во-первых, нужно принести жертву. То есть телевизор нужно вообще убрать для таких людей, в жертву принести его. Сказать: все, душа, это вот тебе будет раз и навсегда. Не могла правильно пользоваться, совсем не будешь пользоваться. То есть я не имею в виду, ну, убрать навсегда, но, по крайней мере, развернуть его, а если вы не способны развернуть стенки и попоститься 40 дней, принести жертву, или 80 дней, вот это посты прекрасные. Не надо ни есть, ни пить, кушайте, пейте, а просто возьмите телевизор, разверните, деликатесы некоторые уберите, в магазин перестаньте ходить и глазеть все время на платье, на костюмы, на одежду. Постарайтесь 2 месяца не ходить в магазин и ничего не покупать. Вот, возьмите, накажите себя, поставьте обет, все, потому что это идолопоклонство. Вот, Слово Божие прямо говорит, это есть идолопоклонство. Накажите себя, принесите обет в этом Богу, вот, и такую жертву. Если пили, значит, все, больше не буду пить. Один мне говорит: ну вот, думаю, пойду куплю пепсикову. Вот иду, и все, и беру бакс пива. За место пепсиколы беру один, второй, и выпиваю весь бакс в машине, и второй, и потом уже приезжаю домой, уже все, в гараже допиваю следующий бакс. А шел же, говорит, за пепси. Я говорю: нет, ты где-то глубоко внутри знал, что там есть пиво, и ты не сможешь мимо него пройти. Вот тогда накажи себя, вот накажи, принеси в жертву, потому что ты не способен. Там написано: беги от греха, то есть наступать на грех – это уходить от этих злачных мест, где вы можете давать слабину. Если я не даю слабины, я спокойно пройду там. Но если я чувствую, что я, проходя там, у меня начинает моя плоть вибрировать на этот грех, она еще в этом отношении не умерла, я не буду там проходить просто. Я не буду встречаться с этими друзьями, я не буду встречаться с тем обществом, я не буду встречаться с этой женщиной, с этим мужчиной, с этой девушкой, с этим молодым человеком, потому что моя плоть неровно себя ведет по отношению к нему. Он является запретным плодом, а моя плоть начинает реагировать на него. Хочется взять его, сорвать и съесть. И еще кому-то потом дать, поделиться с кем-то. Вот здесь как раз обеты вот так и приносятся. По нарушенным заповедям при жертве. И, конечно, главной жертвой, помимо того, что вы приносите, должна быть жертва Христа. То есть кровь Христа поможет вам сохранить ваш обет. Потому что плоть ваша скажет: ничего у тебя не получится. Но именно кровь Христа поможет, она является сохранностью. На базе крови, на базе этой жертвы, принося другую жертву свою, вместе с тем, принимая жертву Христа в себя, восстанавливаешь обет, приходит ненависть к этим поступкам, которые вы совершали, вы их исповедали, отбросили и принимаете праведность. Но, как вы слышали, эти обеты возможны, возможны только тогда, когда вы находитесь под началом, то есть в доме отца или в доме мужа. То есть вот когда выдаются эти обеты должны даваться, если вы дали, посоветуйтесь, пожалуйста, с вашим лидером, вот что у меня вот такое, я хочу дать обет, чтобы потом не пришлось, значит, лидеру снимать с вас неразумные обеты. Мне периодически приходится со святых снимать неразумные обеты, потому что они дали такие обеты, которые, ну, Богу совершенно не нужны. Вы и без этого должны были так жить. Если вы не жили так, то, пожалуйста, дайте обет, что отныне вы будете жить вот такой жизнью. Так, это был один единственный вопрос сегодня и несколько записок, просьбу принять в члены.